Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? Спросил иностранец.
Воланд.
Обращая к Берлиозу.
Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит».
Свой левый зеленый глаз. Нет, вы не ослышались. Именно это я и говорил.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Как-то так принято в России, по крайней мере, что с начала мая, да, по-моему, конца июня, много говорится, слушается, смотрится о войне, о военных событиях. Ну, понятно, потому что 9 мая – День Победы, а 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. И как-то фильмы показывают. Ну, у меня из детства, по крайней мере, так осталось. Программа «Атеисты против» тоже не проходит мимо. Правда, в войне политической, ну, то в кавычках, можно сказать, наш постоянный атеист Андрей Поляков сейчас взят в плен и отбывает 25 суток не за атеизм свой. Он в храме не танцевал ни в каком. Вот и ничего такого. Верующие на него не подавали в суд, а просто по своей там общественной деятельности. Он не хулиган, не преступник, как я считаю. Да, вообще преступник — это уже когда уголовная статья, а правонарушитель — это когда административная статья. Я, как человек, который подвергся административным взысканиям за приглашение на Пасху, стал это различать, оказывается. Так вот, он такой правонарушитель. И я могу передать ему привет от наших слушателей. Если вы позвоните нам по телефону нашего прямого эфира, если слушаете нас 21 мая 2018 года, 8-800-333-1706, и как-то, что вы его помните, любите. Атеиста, я обычно так говорю, посылайте лучи добра, а верующие можете за него помолиться. Тоже не будет это лишним. Я Сергей Степанов, и сегодня с нами философ-атеист Сергей Пацаашвили. Ну что, Сергей, скажи, пожалуйста, вообще религиозное сознание, оно приводит к агрессивной войне какой-то? Или наоборот успокаивает человека, чтобы он сложил оружие и подчинился воле сильного?
Ну, я думаю, это может быть и так, и так. То есть все зависит от воли церковных иерархов, на самом деле. То есть если они захотят, они могут любую религию повернуть так, что она будет просто самой агрессивной религией на свете. Да?
Это повернуть... при условии, что у них есть такой непререкаемый авторитет, чего, по-моему, сейчас вот в России нет. Несмотря на то, что обвинения во всяком там... мракобесии или, как это называется, клерикализме, да, но вот такого авторитета нет.
Авторитет, он должен быть, в первую очередь, для верующих, понятное дело, то есть для атеистов они все равно не будут представлять авторитета. Вот, то есть,
верующих человек... 2% населения.
Ну, вообще 90 там с чем-то у нас официально статистики. Ладно. Там и меня тоже записывают, всех, кто крестился когда-то. Конечно. Там в детстве, да, всех записывают верующие.
Ну и по опросам тоже, кто же не верующий, все во что-то верят.
Ну да, да, не спрашивай уже, во что ты веришь. Но зато понимаешь, записывают всех православные.
Вот почему в советское время была борьба с религией? В том числе потому, что считалось, что религиозное сознание, оно такое пацифистское, да, потому что воля Божия не всегда совпадает с волей партии. Ну, чаще всего не совпадает даже, да. И если это так, тогда нужно религиозно подавлять. Почему? Потому что, ну, слушайте, завтра пошлешь его в бой, а он скажет, я не пойду.
Там совсем другая причина была борьбы с религией. Считалось, что религия, она в первую очередь существует для оправдания господства, каких-то господствующих классов, да. То есть она в первую очередь поддерживает, да, там,
ну, это второй, в теории. Сословие. А на практике, когда социализм победил, и когда, какой разница, кого он там поддерживает, если их нет просто физических, ну, они нет, все уничтожены.
Нет, а на империалистическом Западе-то вон их сколько там этих всяких.
А, вот так, чтобы туда не смотрели. Ну, что, да, что они да. Здесь перебиваются с воды на хлеб, да, и они поддерживают буржуев там, потому что они верующие. Это ну, что, так да. Реально так люди это считали?
Ну да, так и
получается. Интересно, как вообще. Удивительно, но интересно. А что же насчет вообще агрессивной политики? Потому что, ну да, я помню эти карикатуры о том, что верующие поддерживают империалистов, да, а империалисты — это что? Это агрессивные милитаристы, такие слова-то какие-то прямо из советского прошлого. И поэтому, если мы боремся с верующими или с религией, мы боремся с мировым империализмом. Ну, такая простая логика такая, просто как след от каски или сапога кирзового. Очень просто все.
Ну да, ну борьба еще идет в первую очередь за... Это вообще типично для эпохи просвещения, на самом деле, борьба против религии, то есть борьба в какой степени за ограничение религии, там, не знаю, в Первой французской революции, когда там в свое время заставили там католиков, решили поставить на службу государства, да, то есть католических священников, да, то есть очень многие там возмущались, бунтовали, там вот это вот крестьянское восстание.
Ван Дей, но там же, слушай, как раз... они же восставали, потому что на самом деле революционеры просто казнили священников очень часто, и вот какое-то...
Ну, казнили уже тех, которые не соглашались работать на государство.
Ну, правильно делали. Надо сказать.
Ну да, не, ну, то есть, а с тем режимом они сотрудничали, но тот режим он не заставлял их подчиняться, он как-то это...
И использовал сам, да, пряник.
То есть, да, король – это помазанник Божий считается, да, то есть он, наоборот, должен прислушиваться к церкви, не может подчинить институт церкви, институт государства, все-таки разные институты, хоть они выполняют схожую роль, да, и оба представляют, как бы, легитимизируют, да, власть короля, но они все-таки разные, да, а тут пытаются просто слить в одно, то есть там подчинить, да,
интересно,
священнику подчинить католическую церковь.
Я только что вот понял, ну не понял, а как-то вот, как мысль такая пришла, одна из немногих, о том, что в 17-м году, например, ты знаешь, после того, как у власти появилось временное правительство, да, то в общинах, ну как, не общинах, а приходах православных стал вопрос, а кого же поминать, потому что до того поминался государь, да, император, его имя. И это было частью литургии, ну, как помазанник Божий, как ты говоришь, да, а тут вдруг нет государя-императора, кого же поминать? Я точно не помню формулировку, но очень быстро стали поминать благоверное временное правительство.
Но оно же временное, так что можно.
Ну, может быть. А потом, кстати, по-моему, что-то в 27-м году, после того, как этот Сергий, да, свое знаменитое письмо опубликовал, стали поминать и советское правительство, ну, то есть любую власть. Вместе с патриархом там, да, ну как-то, ну стали поминать. То есть, религиозное сознание гибко, как атеисты его обвиняют, ну, в этом,
конечно,
и найдет,
да, но
какую-то
все-таки...
возможность для того, чтобы продолжать быть каким-то религиозным, но в то же время не отставать от трендов.
Ну, в конце концов, если мы так посмотрим, все равно ведь церковь, она же не платит налогов. То есть она как бы вроде бы...
Ой, я тебя умоляю, в советское время платила больше всех остальных налогов. И что?
То есть это в советское время. А вот если мы возьмем там сейчас, вот я не знаю, как вот сейчас во Франции дело обстоит, да, в современной. Ну, вот, в США, я знаю, там, или в России.
И что это? Это показатель чего, что они платят налогов?
Независимость от государства. Для меня это показатель.
Вот, кстати, это неплохая вещь вполне себе, потому что, ну, например, общественная организация тоже не платит налогов, да, ну, то есть какие-то, если она занимается бизнесом, то платит, а если не занимается, то есть некоммерческая организация, НКО, так называют, то тоже не платит.
Но только она занимается бизнесом активно.
Вот это вопрос, это бизнес или это способ выживания? Потому что, ну да, я слышал такие обвинения в том, что вот вы там занимаетесь бизнесом, хотя как будто бизнес – это что-то такое отвратительное, да, ну что это с советских времен, вот,
ну,
вы,
да,
там,
да,
покупаете подешевле, продаете подороже, значит, вы спекулянты. Ну, так считалось. А, вот. Но, понимаешь, даже без этого, ну, я даже не знаю, какой бизнес можно там сделать где-то без государственной поддержки, например, в России вообще, что вот на этих свечках разбогатеть,
что ли? Малый бизнес уже похоронен давно.
А это не малый, наверное, бизнес, но... Опять же, просто, мне кажется, это способ для государства поддержать, хотя бы не мешая, да, религию. Потому что если государство так решает для себя, что мы вот освобождаем от налогов, значит, это показатель того, что государство приемлет. Да?
Не, ну для России это, кстати...
А там, где не приемлет, там налогами душат, наоборот.
В России это меня нисколько не возмущает, потому что в России вообще любой нормальный бизнес он может существовать только в какой-то теневой сфере. То есть частично он должен находиться в тени, частично вне закона, а частично уходить от налогов. Только в таком случае нормальный бизнес может существовать. Если полностью легальный бизнес, полностью не в тени, полностью на свету, то это он загнется там в течение года.
Помнишь эту старую рекламу «Заплати налоги и спи спокойно»? Это еще в 90-е годы, и кто-то нарисовал забавную карикатуру с этой надписью на могиле. Заплатил налоги, спи спокойно, дорогой друг. Это эпитафия такая.
Ну да, а вот другое дело, почему в США вот так тоже устроено, я не понимаю, потому что там-то, а если человек там машину приобрел, к нему тут же налоги его пробегает, спрашивает, а где ты деньги взял, да, то есть твоей зарплаты не должно хватать, да, на новую машину, да? То есть там до такого маразма доходит, там вообще все теневые доходы, это сложная проблема, да, то есть там... Это,
но зато, если ты жертвуешь на какую-то религиозную организацию или благотворительную, что касается Америки, то эти деньги ты выводишь из-под налогов. То есть почему вообще в Америке когда-то налоги были такими огромными там для богатых, что там же появились университеты на пожертвования как раз этих самых богатых миллионеров, потому что для них был простой выбор, или они эти деньги отдают государству, и оно там как-то само им распоряжается, или они учреждают университет своего имени, и это имя остается в веках. И поэтому они решили, ну, многие, да, решали это вторым способом, ну, да, и за что я благодарен налоговой службе Соединенных Штатов, потому что иначе не было бы этих университетов, а которые для всего мира пользу принесли, не только для США. Но у нас это не совсем так, ну, но уж дело такое. У нас это решается таким явочным порядком, да, кто хочет, бизнесмен, такой благотворитель, построит храм, понятно, что он с этих денег не платил, возможно, чаще всего, скорее всего, вероятнее всего не платил налоги, но все равно молодец, что сделал доброе дело, даже на это богатство неправильное.
Ну, у нас тоже какие-то налоги льгот полагаются, по-моему, по закону.
Ну, наверное, да.
Ну, что-то такое, да.
Но вернемся все-таки к нашему основному вопросу, что по поводу агрессивности, там, боевых действий, войны и так далее. Потому что, ну, это же всегда как-то не очень хорошо считается для вот христианского сознания, там, идти как-то убивать ближних своих, ну, нехорошо. Как же это можно благословить?
Ну, думаю, не знаю, для православия, в принципе, это нормально, я думаю.
Ну, как? Ну, все равно я... Ну, я хоть и не православный, не, но я слышал, что человек,
история, я смотрю,
солдата, вернувшегося с войны, не допускали к причастию, да, только через покаяние.
Ну да, может быть, там какие-то тонкости были. Там. Я просто смотрю по византийскому православию, там вполне себе там уживались они и с жестокостью, со зверствами. Но все равно, конечно, со временем они все слабже и слабже становились, и в конце концов, да, то есть просто приняли ислам, да, стали мусульманской страной.
Не все, не надо. До сих пор существует Константинопольский патриархат.
Ну там, да, там у них раскол был, там же в этих византийских православных, то есть спор был. Одни говорили, давайте лучше примем покровительство Папы Римского, да, то есть как бы католичество, унию, да.
Другие говорили, лучше ислам, чем папа.
Лучше
римский.
Те, которые были сторонников ислама, было больше.
Вот так.
Чем те, которые были своих братьев-христиан.
Сейчас была католическая Византия, теперь мусульманская Турция. Ну, что делать?
Ну, да.
Но я, кстати, это тоже вопрос интересный. Много я слышал обвинений по поводу того, что религия, она насаждается огнем и мечом. Ну, по крайней мере, так это работает, да, когда-то там Новгород жгли и мечом подталкивали в купель, да, например, не всю Русь, кстати, вот многие говорят, что вообще Владимир крестил всю Русь огнем и мечом, но это древняя шутка о том, что Киев он крестил водой, да, а Новгород огнем и мечом, ну, потому что сжег там этих идолов, капище разрушил и казнил, по-моему, жрецов даже языческих. Но это было дело в Новгороде.
Ну, это было политическое дело, чем религиозное.
Ну, да, наверное.
Разборки или с новгородцами.
Вот, или тот же ислам. Да, там же на самом деле религиозные войны, джихад, это вообще прописано, что это нужно делать для того, чтобы распространять истину. Да? Вот, если не подчиняются язычники истине, нужно их подчинить, потому что тогда всем будет плохо, если кто-то останется вот... таким непросвещенным, так скажем, да, и подчиняли, кстати, тоже разными способами, ну, можно было завоевать, но тогда дать выбор, или ты платишь 40% налогов, кстати, о налогах, да, или ты платишь там что-то 3%, если ты не араб, но принял ислам, или ты вообще не платишь налогов, если ты араб и принял ислам, да. Ну, то есть, тут такое вот разграничение.
Восточные религии, они вообще сами по себе вполне относятся, нормально относятся к жестокости, к насилию, то есть для них это порядок вещей. Причем к изощренной жестокости, там, если мы посмотрим, там, еще во времена, там, ксерксов и дариев, персидских, там, какие казни применяли. Обязательно, вот смысл в том у них был, что обязательно нужно перед казнью человека пытать несколько дней, да, то есть ну, для них вот это был принципиальный вопрос. просто. Но сначала пытка, а потом только казнить. Нельзя просто казнить.
С другой стороны, есть фотографии уже прямо из современности, из какого-то Китая, там, 20 века, когда у чиновников живых сдирали кожу, там, да, и это все вот фиксировалось. Ну, за взятки, понятно, да. Или какие-то другие, чтобы он вот подольше помучился, потому что просто смерть – это избавление от страданий и мук для такого сознания. Но, опять же, нельзя оправдывать христианство, потому что инквизиция была изощрённа в пытках, да, и сейчас музей целый есть, и очень интересно объяснялись эти мучения, потому что они благочестиво оправдывались тем, что если человек здесь пострадает, да, но он сможет покаяться тогда в своей ереси, и в результате Бог не наказывает два раза за один и тот же грех, да, если он здесь временно потерпит какой-то урон, тогда в вечности он, возможно, будет спасен. Поэтому это милосердие считалось инквизиторов, да, посильнее помучить. Потому что...
Даже если не покаяться, все равно считалось, что уже
как-то уже он, молодец. Но уже помучился за вот свои вот эти прегрешения, поэтому второй раз не будет этих мучений. И хорошо, и слава Богу. Поэтому, слушай, оправдание найти всегда можно для всякой жестокости.
Ну да, испанская инквизиция, она во многом испытала тоже влияние ислама серьезное, да, которое с Востока в свое время шло, да, то есть, и поэтому вот можно
подучились.
Да, то есть, тому так вот христианство тоже модифицировалось.
Ну, слушай.
В такой азиатской форме. Ну, изначально христианство есть азиатская религия, если мы посмотрим.
Пытка все-таки на дыбе, вполне себе восточное такое славянское развлечение, да, тоже, знаешь ли, мало хорошего, мало, если кто знает, как это происходило там, да, и огнем там тоже подпаливали, и сжигали конечности у живых людей, ну, тоже там, все, в общем, виноваты.
Умеют развлекаться,
короче. Не надо грешить на Восток или на Запад, не, или ну, на Европу, же, или...
Тоже все, тоже Восток во многом-то. То есть Россия-то... Это тоже так вот непонятно, Запад и Восток, тут все перемешалось.
Но, слушай, это понятно вот для современного человека, такого вполне себе с сознанием гуманистическим, какое-то мучение людей, оно не близко. Хотя, например... люди на свободе, опять возвращаясь к Андрею Полякову, да, они говорят, а что-то они хорошо сидят слишком, как это у них там? Написал заявление и пошел в душ. Ну, так легко, да, пусть не моются целую неделю там, например, да, или пусть вот ест баланду, не надо передачки, он же согрешил, нужно, чтобы он прочувствовал, понимаешь ли, наказание-то. А если сделать сейчас, как там где-то Брейвик сидит в камере, о которой, планировки которой мечтают многие российские, да, жители малосемеек, да, и питание у него тоже там все правильное всякое, то где же наказание, где же страдание, да? Но само по себе... Может быть, да, это и другой вопрос. А все-таки первый, воевать-то можно или нет? Вот религиозным людям. Или смириться, подставить другую щеку.
Ну, ты сам сказал, что мусульманам даже нужно.
Ну да, но все ли религии таковы?
Ну, в принципе, я думаю, в христианстве можно найти лазейку, то есть разрешающую там воевать. Если там уклон в сторону иудаизма сделать такой вот, который вот в изначальном христианстве присущ, да, то есть первым христианам такие, как такой вот иудейская секта, да, то есть вот такая вот была. То есть вот там, в принципе, можно, да. Но вот если брать чисто вот христианство, я думаю, конечно, оно уже, да, там значит, уже идет в сторону, уклон в сторону пацифизма, да, то есть против милитаризма.
Между прочим, слушай, еще такая мысль. Уклон-то да, но, может быть, самая это большая проблема, когда религия становится государственной, ну, общегосударственной, чтобы сходить из себя вынужденно. Эта религия начинает оправдывать войну, поддерживает государство. В чем проблема основная? Фиска. Когда она становится государственной, она вынуждена, ну, то есть получил грант от местного королька, да, ну, современным языком, если выражаться, изволят работать. То есть он в следующий раз объявляет войну другому корольку, да, и ты, пожалуйста, тут жрец, ну-ка собери своих там всех прихожан, да, всех вот последователей, адептов твоей религии, и как-то накрути, чтобы они пошли воевать, потому что подкупить их у меня денег не хватает, должны за идею. Пусть эта война будет с флером религиозным. Ну, и да, тогда и князь сэкономит, или там королёк, да, и, в общем, всем хорошо.
Ну, собственно, католичество, оно во многом, например, способствовало тому, чтобы существовала феодальная раздробленность в Италии и в Европе в целом, то есть... Они во многом, то есть Макиавелли, например, впрямую считал, что Ватикан является виновником вот этой вот раздробленности. То есть вот этих постоянных гражданских войн,
а что такое?
Постоянные войны.
Где логика?
Ну, он считал, что выгода католиков, выгода Ватикана как раз в том и заключается, что пока там все между собой воюют, то есть нет,
а он
сильного,
над схваткой.
Нет сильного, да, единого государства. А-а-а. Государство не может принудить католичество к чему-то, да, папу римскому чему-то принудить, да, то есть то, что один там пришел в завоеватель в Ватикан, потом другой его выбил, другой пришел в Ватикан, то есть непонятно там, кто рулит, да, то есть и папа римский, он остается независимым, свободным, да, то есть занимается спокойно духовными вещами.
Ну,
то
не,
есть,
не совсем Божьим. Духовными он там занимался, уже будем честные, да?
Но это в какое время, смотря? Вот если брать там в раннее время, там папы римские были настоящие аскеты попадались. Там, просто они там ходили в лохмотьях, там тоже грязные, в нищете и так далее. Потом уже там уже стал появляться там уже...
Борджия какой-нибудь.
Да, да.
Который, кстати, тоже дырявую рясу надевал при случае, да. Чтобы показать, какой он там набожный. Было дело. Но, слушай, вот, а если религию... Как это называется? Отделение религии от государства, да? Ну, официально. То есть церковь отделена от государства. Может быть, это и спасение для церкви, да? В том смысле, что она перестает быть должной государству вот этим своим милитаристским служением и оправданием. Ну, то есть, если церковь отделена от государства, тебе государство говорит, ну-ка, нам, пожалуйста, покропи святой водой наш ракетный комплекс, который во всем мире называют «Сатана», да, то священник может фыркнуть и сказать, да вот еще, с какой-то стати, да, я тут буду благословлять вот это ваше бесовское оружие. Не буду этого, ну, кстати, делать. Вот и с ним ничего не сделаешь.
На Востоке оно, кстати, вот это часто встречается. Религия, она совершенно свободна от государства, там, и даже вообще не признает его существование. То есть там буддизм или там индуизм, например, с его кастовой системой, он как-то совершенно не вписывается ни в какую идею, вообще никакого государства, даже там если индийского государства своего. То есть вот совершенно никак. То есть они вот существуют в каком-то своем мире. А вот западные религии, европейские, они вот как-то все-таки идут в исторические стороны как раз компромисс определенно с государством, с политиками. То есть мы смотрим и на католичество.
В этом, может быть, и проблема на самом деле. Почему религия западная более агрессивна, чем восточная? Потому что...
Мне кажется, как раз восточная, она в этом плане, она, скажем так, более нормально относится к насилию, да, то есть более терпима к насилию, к жестокости. То есть для них это даже не там в порядке вещей вообще. То есть повседневная обычная практика, там насилие,
жестокость. Ну, я не знаю, я ничего-то не уверен, честно говоря, что вот это прямо так на 100%. Просто, может быть, это частично где-то архаическое сознание и общество. То есть закидать камнями всей общиной кого-нибудь, и никто не будет считать себя убийцей там, да? А это все-таки такое мини-псевдогосударство.
Ну, убийство для них это уже как бы это награда уже человеку, да? То, что его убили, то ему, значит, уже наградили так. То есть сначала, самое главное, там, это пытка, это мучение, да? То есть человек мучает, там, могут мучить его годами там по-всякому. Там,
а потом попадает, освободить.
Когда он попадает в низшую касту, да? Там это просто он становится в касту опущенный, да? Там как чандала называется. Вот это вот,
неприкасаемо.
Да,
там, так, да. У нас есть звонок, по-моему, Алексей из Кисловодска. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый
Сергей.
Вечер.
Сергей, еще один. Передаю ментальный привет Андрею Полякову. Пусть он держится, не гибается, наш активист.
Передам ему при случае, да.
Его дело правое, он победит.
Надеюсь. О, это вы Сталина цитируете в контексте Андрея Полякова. Ему будет, наверное, не очень приятно, но все равно. Передам.
Да, можно было к нему, конечно, обратиться, братья и сестры, но ладно. По поводу сегодняшней темы, которую вы затронули, хотелось бы следующее сказать, что люди, они все-таки относятся к приматам, а приматы довольно-таки агрессивный вид. Если мы возьмем шимпанзе, у них очень высокая агрессивность внутригрупповая. А есть карликовые шимпанзе бонобо, у них, наоборот, крайне низкая агрессивность. А люди, они по своей агрессии где-то примерно посерединке.
Так почему человечество не произошло от лемуров? А? Потому что лемуры, по-моему... Или вы сейчас развеете миф о том, что лемуры очень мирные.
На самом деле был общий предок между приматами и лемуров. Они там отделились 45 миллионов лет назад. Поэтому одни оказались на Мадагаскаре, когда он еще был частью Африки, а другие остались в Африке и оттуда расселились.
Ну, слушайте, вот вы считаете, это оправдание, то, что мы приматы, и это оправдывает все жестокости человеческие? Или все-таки нужно как-то стремиться к преодолению своего приматевизма, извиняюсь за такое слово, в голову только что пришло, и стать человеком все-таки, разумным, и не быть таким агрессивным, как шимпанзе?
Это не оправдание, это объяснение данного феномена. Я считаю, что с тех пор, как был изобретен спорт, и он в массовое сознание влился, это снизило внутригрупповую агрессию внутри самого человечества, потому что люди могут объединяться в команды и, грубо говоря, бегать от одного конца поля к другому, пиная круглый мяч. Тем самым, когда они побеждают, они ликуют, испытывают все те же самые эмоции, если бы они одно племя забило бы другое. То же самое контактные виды спорта, бокс, тайский бокс, ММА, который сейчас активно развивается. Причем не только те, которые люди непосредственно участвуют, но и зрители, они, у них есть возможность выплеснуть эту агрессию, этот адреналин. Тем самым не надо тебе идти никого избивать, убивать, тебе достаточно просто поболеть за любимого бойца.
Ой, слушайте, замечательный способ. А почему же все-таки за все эти годы человечество никак не избавится от войн? Ну, казалось бы, одна страна объявляет другой стране чемпионат мира по метанию камня. Кто дальше закинул, тот территорией владеет теперь. А как бы было хорошо, без всяких жертв.
Ну, я вам уже как-то статистику приводил, что данное десятилетие, оно является с точки зрения международных конфликтов наиболее гуманным или наименее ожесточенным. Сейчас на самом деле наименьший уровень насилия в мире происходит. Гуманизация все-таки нарастает, может быть, не такими темпами, как нам всем бы хотелось, но все-таки человечество движется от агрессии в сторону гуманности. Постепенно, помаленьку, потихоньку, но это движение есть.
А как вы считаете, Алексей, все-таки религиозное сознание способствует агрессии или это светское гуманистическое сознание способствует тому, что войны изживаются из человечества? То есть кому спасибо-то сказать?
Ну, сейчас мы, думаю, не найдем в мировых религиях таких лидеров мнений, которые бы призывали свою большую пасту именно к войне, к какой-то агрессивным действиям в отношении другой группы людей. Все-таки так или иначе, лидеры этих религиозных общин, больших религиозных общин, целых религий, они проповедуют мир во всем мире. Есть, конечно, некоторые отщепенцы, но мы сейчас говорим именно о таких, о крупных, которые имеют влияние. Они все-таки стараются проповедовать идеи гуманности. Нет сейчас таких оголтелых, которые призывали бы идти воевать в гроб Господень. Это все осталось в прошлом.
Мне кажется, есть все-таки, но не так их много. Спасибо большое, Алексей, за ваш звонок. Или у вас есть вопрос еще?
Да нет, в принципе, я высказал тезис, который хотел. Рад был вас слышать. Хочу вам пожелать всего наилучшего.
Взаимно, взаимно. Кисловодску привет. Вот работает же телефонная связь. Друзья, можете нам тоже дозваниваться. 8 800 333 1706. Между прочим, хотелось бы, знаете, кого услышать? Кто, будучи религиозным человеком, при этом, например, служит в армии или занимается агрессивными видами спорта, или там как-то готовится к войне активно, копает траншеи там у себя на заднем дворе. Потому что таких людей, я думаю, много. И вообще считается, что в Америке вот этот библейский пояс, так называемый, Южные Штаты, да, они, с одной стороны, очень религиозны, с другой стороны, очень любят оружие. И я таких христиан знаю, которые, да вы что, оружие – это прямо неотъемлемая часть христианства, они считают.
Ну, где стрельные, да, в первую очередь.
Конечно, да. Но они прямо тренируются, стреляют.
Ну, а если взять колющие, режущие, то вряд ли людям понравятся уже такие виды оружия. То есть это такой тоже избирательный принцип. Одни виды оружия мы любим, другие нет. Мне, например, нравятся и огнестрельные, там, и ядерные, и там, и такое-сякое, колюще режущее, и всякое, короче. Какое так может быть.
Ну, это же, слушай, все-таки это же способ достижения цели, да, оружие в том числе, орудие, его так и называют, там, да, ну, какие-то близкие понятия. А цель-то какая? Ну, то есть вот войны, агрессия, там ядерное оружие, да, и оно же не само по себе вот хочется, да, иметь, вот поиграться, как-то селфи сделать с ядерной ракетой, как там Ким Чен Ын, например, да. А, но у него ракеты нет, как-то ядерные. У него отдельно там какие-то заряды, и ракета тоже летает не всегда удачно. Вот, но какая-то цель-то есть, и она часто объявляется благой. То есть мы все это делаем для чего? Для того, чтобы был мир. Хочешь мира, готовься к войне. Вот.
Ну да, так и есть. Почему нет-то, собственно говоря?
Но это работает в современности.
Ну да. В принципе, да. Почему? То есть, собственно, мир... То есть, война, она просто необходима просто, я думаю, время от времени.
В чем же такая необходимость? Если это какое-то средневековье, потому что истощаются ресурсы, как в этих компьютерных играх, нужно на соседа напасть.
Просто потому, что мы обезьяны все равно. Мы все равно животные. Хотя какой-то маленький процентик, мы все равно останемся животными.
Слушай, ну это какое-то слабое оправдание такое. Ну, животные – это животные, но почему-то, понимаешь, эти же обезьяны там в креслах, они не сами идут грызть зубами противников там, да, в другом таком кабинете. Они посылают солдатиков 18-летних, потому что вот у них такие амбиции.
А это лицемерие, это трусость и лицемерие. То есть они посылают других воевать вместо себя.
А зачем это они делают? Ну, хочешь ты повоевать, иди сам постучи.
Ну, да, в таком случае это уже получается. То есть они идут в мораль, видишь, определенно. То есть они прикрываются какой-то моралью. То есть что мы делаем это ради... Там,
сами себя
ради
обманывают.
Общего блага, да,
им
допустим.
Хочется повоевать, ради... они придумывают поводы.
Ну да, то есть оправдание. Причем моральные. То есть я не понимаю вообще, зачем нужны моральные оправдания в войне. Там вот я вспоминаю там у Фукидита, я считаю, то, когда там... То есть, в те времена древнегреческие, там они не заморачивались такой ерундой. То есть одна сторона другую захватила, все, вы проигравшие, мы победившие, вы теперь наши рабы. То есть вот такой разговор идет. Больше ни о чем там, ни о чем разговаривают даже. Эти пытаются как-то уговорить, но, мол, давайте там это. Говорят, мне кажется... О чем тут разговаривать? Вы проиграли, вы рабы, все. Ни о чем разговаривать даже.
Давайте договариваться, да?
Вукидиты это прям описано, хорошо, так интересно.
Но может быть как раз религиозность сообщества или какая-то гуманность сообщества, она вынуждает в том числе руководителей там государства, да, какие-то искать оправдание, да, что наше дело правое, вот как сказал, процитировав Иосифа. Ну, да.
А вот когда они начинают искать тебе такое оправдание, вот тут и получается, что 18-летним пацанов они отправляют на убой, а сами отсиживаются, придумывают какие-то оправдания. То есть там, где война вот так вот воспринимается, как вот у Фукидита, да, вот по-фукидитски, то она там и нет вот этого лицемерия, вот этого морального, да. То есть там и воюют они все, и мальчики, и мужчины, они все вместе. Там и наоборот даже бывают случаи очень часто там у древних греков, что мне у них восхищает, что там наоборот взрослый мужчина был в порядке вещей, когда он жертвует своей жизнью ради там молодого мальчика. То есть он защищает его, он и фактически закрывает его своим телом там от копий, от стрелы и погибает вместо него. Или там терпят какие-то серьезные ранения. Вот, то есть это вот считалось... А вот если наоборот считалось, это уже считалось как-то уже как-то ненормально, как там мальчик молодой жертвует ради взрослого
потом
дяди с собой.
Дяде было бы стыдно там.
Ну да, ну да. То есть вот так вот у них было устроено. То есть это совсем другое понимание. То есть, а вот я считаю, что мораль, она вообще в первую очередь связана с лицемерием. То есть вот в этом плане я считаю, что даже вот атеизм, если он последовательный атеизм, он должен приходить и к, к морализму, да, последовательно.
Ага,
есть,
вот.
Иначе это не последовательность.
Нашел аморального атеиста. Ну, по крайней мере, не по поведению, а по отношению к жизни.
Ну и по поведению тоже бывает тогда, за пределами эфира.
Тогда слушай, вот тогда тебе такой вопрос. Ну это ты, да, каешься. Да, признаешься нам в грехах своих. Тогда тебе такой вопрос. Смотри, вот 20 век, да, самые жестокие войны за историю человечества. Те, кто сражался по большей части, ну, например, Советская Россия или там Советский Союз, да, объявлял себя атеистическим государством, ну, фактически им и являлся. А Германия там или Третий Рейх чуть пошире, да, не совсем говорил, что она атеистическая, но все-таки идеология была антихристианская и такая какая-то языческая. И оккультная, так
ну,
скажем.
Ну, это
да?
Там, может быть, в каких-то узких кругах.
Ну, как? Ну, а общая идеология о том, что вот там мы такие посланцы богов, там, или их потомки, или вот мы самая там лучшая нация, да, там. И кстати, христианство пытались подчинить под эту идеологию.
Ну, это не оккультизм, это, я тебе скажу,
часто
это
успешно.
Вот берем, читаем немцев там не из 21, не из 20 века, а немцев там из 18 века, великих, выдающихся, я имею в виду, немцев, там, философов, ученых, там, Канта, например, да, он тоже самое скажет, что белый человек – это высшая раса, а все остальные – это ниже белого человека. То есть вот такой вот...
Ну, то есть заложено уже.
типичный элемент эпохи просвещения, на самом деле. То есть это вот национализм, это вот одно из проявлений просвещения. То есть оно присутствовало там. Просвещение же зародилось в Европе, а значит...
Это даже не национализм, а считается, вот, что вот оно... расовая дискриминация, так, ну, скажем. Да, есть... Потому что вот это бремя белого человека, потому что на это тот же момент в истории в Европе, ну так сложилось, да, был центр цивилизации. Ну просто такой нам привычный. И когда европейцы приходили в Африку и в Азию, они там просто не наблюдали привычной цивилизации для них и считали, что это дикие какие-то племена, которые нужно, в которые нужно цивилизацию привносить. Поэтому вот такие идеи-то были популярны. Хотя они сейчас, мне кажется, уже далеки от вообще истины.
Ну да, и
то, там... просто там была другая цивилизация.
Адорно и Хоркхаймер, например, в своей диалектике просвещения, они прям так описали, что они вот, что фашизм – это побочный эффект эпохи просвещения. То есть они не относили его к чему-то такому, там, какой-то дикости, да, язычеству. Вот они считали, что вот, ну, вот просвещение найдет как бы и развивать, есть у него побочные эффекты. Вот фашизм – побочный эффект. Он всегда как бы бывает спутником. Всегда в эпоху просвещения есть риск провалиться в фашизм. Он,
ну,
всегда
вот присутствует. Дарвинизм социальный, о котором тоже говорили, да, о том, что вот развитие человечества, есть высшая раса, а эти еще недочеловеки, так называемые, да, ну, всякое идеологическое оправдание вот своих вот этих бесчеловечных теорий, например. Оно же все-таки, я вернусь к этому вопросу, оно же все-таки считало религиозность, даже термин был такой там, иудея-христианская, значит, религия, да, то есть, значит, христианство как... потомок иудаизма, а иудаизм – это евреи, значит, иудея-христианство – это значит, нужно его уничтожать. Да? Ну, то есть, или пусть христианство освободится от своих иудейских корней, тогда, может быть, мы подумаем. И даже была учреждена какая-то нацистская церковь, да, в Германии с соответствующей идеологией. И даже переписана Библия, немногие знают, да, вот во времена Третьего Рейха, где там евреи были вообще исключены, да, оставлены только, например, когда Христос изгонял торговцев из храма, там же Христос изгонял евреев из храма, чтобы вот привнести такую идеологию нацизма. К сожалению, христиане меньшая часть что-то этому противопоставили, а большая часть преклонились под вот этот, эту идеологию, да, и потом сильно-сильно раскаялись в этом, да, и потерпели большой урон. Но все-таки агрессивность и религиозность вот в 20 веке, да, они разошлись. То есть агрессор часто был безрелигиозен. Или, ну, или нестандартно религиозен.
Если говорить про христианство, причем про вот именно такое западное христианство, то есть католичество и те, кто отпочковались потом от них, то есть там протестанты, да, различные там направления, там баптисты, харизматы, там пятидесятники и прочее, да, то есть это довольно такое небольшое направление вообще авраамистических религий. Вот, то есть там еще и иудаизм, и ислам, и там православие, они вполне себе нормально сочетаются там с жестокостью, с насилием. То есть это вот далеко, а вот если брать буддизм, индуизм и прочие религии, то они там вообще там это в порядке вещей. То есть вот если брать религии, то есть вот нужно конкретизировать, что это не, совсем небольшое количество религий, возникших довольно-таки поздно по историческим меркам. Вот они вот, можно сказать, у них такой пацифизм присутствует.
Ну, что же теперь нам ожидать, что кто-то пойдет войной на пацифистские религии и совершенно их уничтожит? Между прочим, кстати, был такой случай во времена войны в Палестине, да, известная как Макиавейская, да, ну, то есть Макиавеи там участвовали, по крайней мере, в неканонических книгах Ветхого Завета об этом описано, что они, враги, использовали религиозность иудеев против них. Каким образом? Они нападали на них по субботам. Ну, то есть по субботам евреи сидят, ничего не делают, да, и не воюют. Поэтому они их как овец вырезали просто целыми там. И те собрали совещание, оставшиеся, да, и говорят, что же делать? Мы, нас так всех убьют. Они узнали тут наше слабое место, да, и решили, что участвовать все-таки в боевых действиях в субботу можно.
Но это же не работа.
В качестве... Но до того считалось работой. Ну, то есть ты взял в руки что-то, как орудие, там, да, и что ты делаешь, и как-то нарушаешь субботу тем самым, и поэтому можешь вообще, весь народ может быть истреблен по субботам. Ну, то есть враги приходят раз в неделю просто, и пока не устанут, убивают всех таких безвинных жертв. А что? И было принято решение воевать. Вот, ну, просто вынужденное. И когда даже пацифистов таких религиозных обвиняют в том, что как же вы так, да? Ну, то есть, он, может быть, и пацифизм тоже ограничен, такой же религиозный пацифизм ограничен здравым смыслом. Потому что просто идти и как-то воевать, и убивать, и подчинять свою волю, воле военачальника, а не воле Божией, это одно. А защищать свою семью или там своих ближних, окружающих, это немножко другое.
Ну да, ну да.
У меня вот тоже вопрос остается просто до сих пор, как у верующего человека. Можно ли мне сражаться с оружием в руках, там, ну или с кулаками, в руках, да, за безопасность своей семьи. Ну, то есть, я-то считаю, что и нужно, да, и можно, и нужно, но при этом записываться добровольцем в армию, чтобы мне потерять возможность руководить своими действиями, да, переподчинить свою жизнь военачальнику, любому, там, с любой какой-то идеологией, это вынуждено. Если ты принял присягу, ты в этой клятве и говоришь, что вот я буду исполнять приказы.
Не денешься, да.
Это другая история. Это немного другая история. Вот я христиане это тоже по-разному решают.
Армия, она вообще, у нее такая инволюция происходит исторически, то есть она все больше становится независимой от военных действий. То есть если мы возьмем, например, римские легионы, то легионер считался тот, кто присутствует на войне, да, то есть когда войны нет, он, нет такого, чтобы там армия просто стояла, просто так, да, как у нас, вот, да, есть военные части, которые ни в каких действиях не участвуют, то есть если военный, он принимает участие в боевых действиях, если в боевых действиях не принимает участие, его демобилизуют, он становится ветераном, он получает налоговые льготы, там, получает землю, много чего еще получает, там, таких хороших вещей, да, то есть и может спокойно жить, там, заниматься бизнесом, но он не считается военным, то есть вот что у римлян хорошо, да, то есть это все равно вроде бы уже и профессиональная армия, да, то есть получает жалование и так далее, но все равно эти черты ополчения, они сохранились.
Не, подожди, там же, насколько я помню, в римской армии как раз ветераны, те, которые уже уходили на покой, они получали от империи вот этот участок, рабов там, ну, да, и какую-то свою... Это для них была такая мечта, ну, то есть я отслужил верой и правдой.
Ну, вот 10 лет отслужил, да, там все не получилось.
Да, и вот есть возможность. Они там воевали-то, кстати, за владение Рима, еще и с тем прицелом, что вот мы сейчас отвоюем у варваров, да, а потом я себе здесь построю фазен.
Ну, вообще хотелось бы, конечно, им поближе бы к Риму.
Ну, конечно, нет, но им там, они там в теплых краях или где-то там, да, нет, ну, потому что поближе к Риму это нужно военачальнику, а вот простым солдатам тоже была возможность.
Ну, просто эту проблему, как раз из-за этого одна из причин, почему Римская империя развалилась, потому что стали давать много им землю. Там, где завоевал, там и получил, да, то есть, и потом они стали там селиться, там стали легион оставляться, и вот оставаться. И вот проблема как раз в чем стала заключаться, что легион мог просто стоять где-то, да, допустим, на какой-то земле, он в каких боевых действиях уже мог не участвовать, просто вот есть как военная часть, да, расположена, вот она там участвовала. Это был, вот уже сепаратизм начался с этого, то есть они, а сначала они просто там поселились на этой земле, завели там семьи, там детей и так далее, а потом сказали, зачем нам Рим вообще нужен, то есть они сказали, и, собственно, у нас тут свое государство уже, своя армия, там, свое, все свое, то есть зачем нам отправлять какие-то налоги в Рим, да, вообще, да, и вот как вот стали потихонечку кусочки вот такие вот откалываться, да, по окраинам. Вот, а в наше время это просто, ну, повсюду существует, да, то есть вот армия, которая непонятно для чего она вообще нужна-то.
То есть, как? Армия. Как? Не хочешь, это же известная история, не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую армию. И, кстати, часто, даже вот в недавнем прошлом, это просто видно, как исполнялось. Ну, кто-то недавно соседнее вот государство, давайте не будем тыкать пальцем, он говорил, да что у нас с одной стороны Европа, с другой стороны Россия нас защитит. Ой, сейчас вы поняли, о ком я говорю. Зачем нам сильная армия? Ну, зачем? Тут же вот здесь вот братский народ, а с другой стороны неагрессивные европейцы. И вот они потеряли часть своей территории. Ну, таким образом.
Нет, ну смысл в том, что армия, она у них все равно была, то есть она оказалась просто, ну, бессильная.
Ну вот да, например.
А почему?
Потому что
не участвовал никаких боевых действий.
Нет, по остаточному принципу финансировалась, потому что тоже не виделось смысла в ней. А зачем она нужна?
Финансирование – это тоже далеко не главный вопрос в деле войны. Это просто в основном такие...
Но сейчас, слушай, сейчас это в основном экономика. Она и была экономикой, да, то есть за идею там религиозные войны и так далее редко велись. Не, ну... А вот экономика толкает государство в том числе на агрессивные действия.
Ну, римляне, например, в самые древние времена вообще не получали жалования, легионеры, они просто шли, чтобы с прицелом на то, чтобы завоевать, пограбить, да, и вот они, собственно, и на этом нажились, то есть рабов себе взяли, землю, там, какие-то ценности.
Ну, римляне получали жалования, не надо.
Нет, потом ввели жалования, они стали, но все равно они имели право на часть добычи, то есть вот это вот
там вообще была очень забавная история.
Ну, никто не заморачивался о том, там, какой-то бюджет, там, какой-то военный, там, у них вообще бюджет не был
государственный. Нет, ну, все время, подожди, все время была проблема у правителей, это как раз найти деньги на армию, потому что или нет, тебя завоевывают, или ты хочешь завоевать, найти, нужны деньги.
А другое дело это бюджет, это все-таки разные вещи. То есть, вот у Александра Великого у него не было вообще никакого бюджета. Ну, деньги и денег-то особо не было. Ну, были, но они как-то вот откуда-то появились, да, то есть. Но
по сравнению, понятно, откуда, да.
По сравнению с персами, то были вообще нищеброды какие-то. Пришли, переплыли, там, 10 тысяч человек против 100-тысячной армии, там, и что-то, и потом взяли, весь мир захватили. То есть, как бы, они не заморачивались с вопросами военных бюджетов. А у нас как-то забивает себе этой ерундой голову.
Романтическое, архаическое общество.
А почему? Потому что нужно содержать, во-первых, армию, которая не воюет. Нужно атомные бомбы тоже содержать, потому что они не просто лежат, да, железки эти. Их нужно еще кормить, да. То есть в них постоянно нужно вкладывать деньги. Иначе, если не будешь вкладывать деньги, они придут в негодность. То есть это тоже нужно. И вот техника там тоже, и все это тоже обновляется. То есть постоянно нужно в это вбухивать деньги.
Но все-таки, слушай,
бюджет
нужно, если мы с какой стороны смотреть, давайте уже у нас 5 минут до конца эфира, как-то подводить итоги. Есть государства современные, которые не ставят целью своего существования защиту своих границ или расширение своего жизненного пространства. Ну, какая-нибудь Швеция, да, когда-то это была империя мировая, потом после ряда неудачных войн отказалась от этой идеи шведской мировой империи, и сейчас одна из самых успешных стран мира. Или Японию, у которой армии фактически не существует, да, хотя еще там...
Ну, в чем успешность?
100 лет назад
они хотели тоже... По уровню самоубийств, по-моему, шведы впереди всех идут.
Ну, я сейчас не уверен, но потому что часто, между прочим,
скучно,
как раз, да, как раз и благополучие такое бытовое, да, оно выхолащивает смысл жизни. То есть, если это борьба за существование такое бытовое, да, тогда не до самоубийств, не до мысли об этом. Да. А если нет религиозности, да, какого-то высокого смысла жизни, а есть просто стремление к материальным благам, тогда вот как раз и происходит это. Диссонанс, и человек считает, что ему незачем дальше жить.
Выбор невелик. Либо выбираем убийство, либо самоубийство. То есть одно.
Нет, но все-таки оно не убивает себя, это общество, понимаешь? Все-таки оно благополучно с материальной точки зрения. Ну, просто благополучно, да, оно богато, оно социальные блага дает. Там, ну, кто-то применяет уже в качестве эксперимента безусловный доход, то есть тебе просто там какие-то евро дают просто потому, что ты гражданин, да, потому что это дешевле, чем искать тебе работу, пособие и так далее. Вот, например. А другие, которые все время, ну, Северная Корея, это милитаристская страна, которая все построена на том, чтобы содержать армию, чтобы она была сильной. В итоге люди даже немножко голодают в современном мире. Не из-за того, что плохой урожай, а из-за того, что, ну, просто не хватает. Все туда, да, все на армию, все на эту ракету.
Ну, там и там, и там относится человек как к домашнему животному. Просто в Северной Корее относится как к лошади, а в Швеции относится как к корове. Ее кормят, и с нее там берут молоко и так далее. Но вот она нужна просто для того, чтобы она...
А мы-то
или кошки, да? Они
мы-то нужны, между Швецией и Северной Кореей в России здесь. Как нам-то быть все-таки, понимаешь? Вот идеология сейчас не религиозная, скорее всего, и у государства, и у общества. И как-то хочется и спокойно жить, и развиваться, и безопасно, чтобы было, да? И чтобы не бояться о завтрашнем дне, что вот сейчас армия, если завтра война, если завтра в поход, чтобы это не была популярной песней. Как-то хочется мирно жить. Каким образом этого достигнуть все-таки?
Ну, хочешь мир, готовься к войне, естественно, это понятно. Ну,
то есть, все-таки ты оправдываешь милитаризм.
Нет, я оправдываю войну, конечно, ее даже не надо оправдывать, она просто сама приходит, и как бы деваться некуда. Вот, вопрос в том, что я не понимаю, не оправдываю существование милитаризм, да, то есть милита, то есть от латинского, да, то есть это армия, в первую очередь, изначала. Вот существование регулярных армий, то есть вот это как раз и есть милитаризм, тот, который и Россия сейчас тоже повсюду тот проникает, да, вот такой вот бытовой, да, там ходит там все эти ленточки, там бессмертные полки и прочее, то есть когда тут идет мобилизация населения. То есть я вот этого не понимаю, зачем? Вот ополчение я понимаю, когда собирается, да, то есть для каких-то, для какой-то военной цели, да, вот, а и при этом никакого милитаризма нету. Там у римлян не было вот этого милитаризма у них. То есть у них вполне там пришел человек с войны, он не профессиональный военный, он хороший убийца, но он не профессионал убийца, да, он может также спокойно быть хорошим там землепарцем, ремесленником и так далее. То есть вот это вот вполне себе сочетались эти роли. И все, его может никого не убивать, там всю жизнь прожить спокойно там своей жизнью, да, то есть, а у нас вот если человек попал в армию, он все, он профессиональный убийца, он машина для убийства. Вот, он,
только вот одна цель. Армию говоришь? Это какой-то спецназ. Это,
ну, и это в лучшем случае, процента. Это в лучшем, а в худшем случае это вообще, да, там это просто раб от системы там.
Да, не избавиться нам, похоже, в результат нашей программы, подведу итоги, не избавиться нам от войны и от армии, еще не доросло человечество до мирной жизни в масштабах всей планеты. Это была программа «Атеисты против», Сергей Пациашвили и Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания.